Дорогие друзья, всех снова приветствую. Время 20 часов, четверг, 30 декабря, и мы начинаем очередной стрим. Сегодня второй уже, назвали его «Врай». И сегодня у нас снова Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день.
Да, ну мы просим всех, кто снова перешел вот от предыдущего эфира с Артемием Троицким на по ссылке уже на этот эфир, пожалуйста, сразу же размещайте эти ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, так, чтобы к нам побольше подошло людей. Вот у нас урочный час, что называется, 20:00, мы проводим наш эфир. И сегодня, буквально 30 декабря, накануне Нового года и всех известных событий, которые предстоят в связи с тем, что мы обсуждаем на протяжении уже не одного месяца, сжато, как-то густо события, так сказать, идут, потому что буквально сегодня, по-моему, в 20:30 или в 21:30 в течение
15:30 по Вашингтону.
По Вашингтону, то есть через где-то 2,5 часа, я правильно понимаю, Андрей Андреевич?
Нет, не через 2,5 часа, а через 3,5 часа.
Через 3,5 часа состоится разговор Байдена и Путина по телефону. Так заявляется, что по инициативе как бы Москвы, но, значит, звонок, и они должны переговорить, как мы понимаем, обсуждая все тот же предмет, который предстоит к обсуждению уже на формальных площадках 10 января между Вашингтоном, представителями Вашингтона и Москвы вроде бы в Женеве. Соответственно, 12 января между НАТО и Россией, саммит России-НАТО внеочередной, и, соответственно, 13 числа в ОБСЕ. В рамках ОБСЕ, на площадке ОБСЕ, значит, с Россией тоже будут обсуждать вопросы европейской безопасности. Вот я бы предложил вам во вводной части, вы сами, как считаете нужным, Андрей Андреевич, расскажите, как вы видите эту ситуацию, потому что есть вот две важных полярных оценки. Одна, и у нас ряд экспертов их высказывали, начиная от Илларионова, он, вы знаете, придерживается такой полуконспирологической острой теории о том, что Запад уже сдал Украину, и что это решенный вопрос. Ну, так же, как сдал ее Беларусь. Да? Он сдал Беларусь, и вот теперь подсдает еще и Украину со всеми вытекающими. Даже не буду перечислять, вы, может быть, слышали, да, о том, что он говорит. Хотя не только он этой оценки придерживается. Кстати, в самой Украине тоже есть резкие оценки. Другая точка зрения, что нет, что, значит, все, что делается, это способ просто оттянуть войну. Создается некая ситуация, при которой Вашингтон, понимая, насколько дело обстоит серьезно и с кем он имеет дело, пытается просто отвести как минимум от зимнего периода начала боевых действий, если таковые возможны, в принципе, перевести все в формат бесконечных переговоров, то, чего, собственно, Москва боится и заранее предупреждает, что не допустит, в кавычках, как они прям говорят, говорили мне, немедленного решения, которого они требуют, что оно неоткладываемое, и что они хотят иметь дело с Вашингтоном. На ваш взгляд, вот то, что, ну, извините, за год три раза общения, пусть даже одно очное в Женеве 16 июня, два раза, то есть буквально накануне 7 декабря Путина и Байдена через видеоконференц-связь, и вот теперь еще то ли телефоном, то ли они опять видеоконференц-связь, это отражение чего? Это показатель чего? Вот обо всем этом расскажите нам, Андреевич.
Ну, я не хочу комментировать лично коллег Андрея Николаевича Илларионова. А есть и другая точка зрения нашего уважаемого коллеги Юрия Борисовича Швеца.
Да.
Он, я да, его как имел в виду. Он склоняется вот это как бы...
Да, я его имел в виду, да.
Ну, так это, естественно, такой спектр мнений. Мы имеем вот крайние точки этого спектра. Крайние не в том смысле, что они как-то выходят за пределы разумного. Просто действительность очень многомерна. И прежде всего, потому что... И я вот скорее буду говорить об этом, что и в Вашингтоне, и в Киеве, ну, наверное, и в Москве, но даже в любых диктатурах вокруг Сталина в окружении шла борьба. Но в Вашингтоне и Киеве совершенно определенное в окружении президентов Зеленского и Байдена есть люди, придерживающие противоположных точек зрения. Ну вот начнем с Вашингтона. Я как бы с Вашингтона вас отвечаю. Mm-hmm. Ну, теперь уже не секрет, не секрет, а противостояние Селливана, помощника по национальной безопасности, и Блинкина, государственного секретаря, это не секрет. Кстати, независимо от вот сегодняшнего предмета этого противостояния, вот этот конфликт этих двух чиновников, он заложен в американской политической системе. Ну, потому что National Security Advisor – это довольно такое молодое институциональное образование, в отличие от государственного секретаря, предусмотренного Конституцией. Все время носители этих двух постов, они так локоточками толкались. Самое классическое – это противостояние Киссинджера. Но вы помните, как кончилось. Киссинджер стал и тем, и тем. Сожрал и занял одновременно. Одновременно оба поста. Ну, кстати, я почему вспомнил о Киссинджере, нарастает, ну, я по роду своих занятий достаточно внимательно слежу за русской пропагандистской сферой, но у них, они не могут даже не держаться, у них уже пробалтывается восхищение позиции Селливана. Вот Селливан, вот замечательно. Это новый Киссинджер, это тот человек, с которым можно иметь дело, это будущий президент Соединенных Штатов. Вот помните, как Киссинджер с Никсоном приехали в Москву, там и дальше продолжается, легли под Брежнева. Они забывают при этом сказать, что Киссинджер и Никсон выиграли холодную войну Советского Союза, перетянув на свою сторону Китай. Да. Но они-то помнят, что они приехали в Москву и заключили договор ОПРО. Кстати, тот, который безуспешно... Я помню, я же участвовал во всех дискуссиях, как еще молодой специалист Института системного анализа. Америка 10 лет навязывала нам этот договор. Началось это знаменитое, есть архивы посмотреть переговоры Косыгина и Джонсона. Когда была израильско-арабская война, в 67-м году, после там они гасили этот конфликт, потому что Косыгин, это последняя его внешняя такая политическая миссия, Брежнев потом его убрал с этих дел. Вот, и Косыгин говорил, ну как так можно, вы что хотите, запретить Советскому Союзу защищать себя от ядерного удара, это бред, ваша идея про... Это центральная идея стратегической стабильности, мы к ней сегодня еще вернемся, на которой держится мир. Он держится на том, что на угрозе взаимного самоубийства. Да, каждая страна, которая начинает ядерную войну, как бы неуспешен ее был, не был, какие бы они были, Посейдоны, Хрейдоны, гиперзвуки,
калибры,
мультики, которые и в рот, и в жопу, извиняюсь, Флориду, и через южный, и через северный пояс, все равно Россия получит ответный удар, который уничтожит государство и десятки миллионов людей. И в обратную сторону совершенно. Вот. Так вот, мы о чем? О конфликте. Конфликт острейший. Они, собственно, у них противоположные позиции, противоположные документы они подписывают. Ну, давайте, чтобы уже ввести в курс дела и в курс сегодняшнего разговора. Я вот считаю, я продолжу уже ваше введение, я считаю важнейшим, это в учебниках истории будет сегодняшний день. Ведь это не о чем-то там, о какой-то степь, как стараются Селливан и тот же Байден доказать. Знаете, речь идет о degree of autonomy какой-то там захудалой провинции в Украине. Вот давайте там какая-то провинция хочет degree autonomy. Ну, наверное, надо на это согласиться. Речь идет об ультиматуме, который беспрецедентным ультиматуме, предъявленный Москвой коллективному Западу и в лице как бы носителя этого коллективного Запада, престолоносителю, стула лидера свободного мира в овальном кабинете Белого дома. Он требования беспрецедентные. Это новая Ялта в расширенном варианте. Это Ялта, включающая все постсоветские государства, которые презрительно названы, помните, как они назвали в этом документе, государства, ранее входившие в Союз Советских Социалистических Республик. Ну, это, вот эта фразочка, она выдает всю ментальность этих болванов в путинском бункере, но которые не встречают пока серьезного отпора. Восточная Европа это включает, конечно. Не все прошли, на всех так ошарашил проект договора с Соединенными Штатами, что уже не хватило терпения прочитать мелкими буквами договор с НАТО. Mm-hmm. А там было еще возвращение инструктуры НАТО на уровень 97-го
года. Да, мая 97-го года, да.
То есть, да, все, то есть Путин провел красную линию посередине Европы. Я называю это линия Батыя Сталина. Да. Это максимальное продвижение на запад Улуса Джучи, ханом которого, видимо, себя Путин считает. Первый раз это дошел туда Батый в 1245 году, а во-вторых, а второй раз Сталин, ровно через 700 лет. 1940. Вот именно эту линию Путин прочерчивает как безоговорочную зону его интересов, лишая полностью суверенитета все эти страны, это около 20 стран. Ну, кстати, этот референдум, этот ультиматум, он же сопровождается оркестром заявлений. Ну, я не буду цитировать там всяких там Жириновских, я не знаю, Скобеевых, извините за выражение. Первых лиц государства, Лаврова, который спокойно совершенно, никого не шокируя, а спокойно так, as a matter of fact, называется эти территории бесхозными. После распуска Варшавского пакта громадные территории оказались бесхозными. И вот мы сейчас и занимаемся их освоением. Ну, простите, господин Риббентропович, нас, а чем это отличается от лексики Иохима Риббентропа о жизненном пространстве немецкого народа? И вот эта лексика довела его в конце концов до спортивного зала Нюрнбергской тюрьмы, в которой Нюрнбергского суда, здания, в котором он первым был повешен, и как-то очень долго он там вибрировал. Кстати, болтался, это не моя лексика, это лексика того же нашего замечательного Риббентропчика, который тоже так совершенно спокойно заявил: мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с петли Минских соглашений, пусть он на ней даже не болтается, он сказал, извивается как можно дольше. Опасные слова в устах человека, выполняющего роль Риббентропа. Вот, так извивание на петле Минских соглашений – это маниакальная идея Москвы, это основное требование. Смотрите, как он с каким энтузиазмом и фанатизмом он добивается, он выбивает. Вот теперь мы переходим к тем встречам с Байденом. Помните, Женева?
Да.
Громадный, как Путин гордился своим достижением, первое, что он сказал своим полужурналистам, мне кажется, что господин Байден разделяет мое мнение о безальтернативности Минских соглашений. Через полчаса Байден покорно промямлил именно фразу о Минских соглашениях. Был встречен, напомним, возмущением, вернувшись в Вашингтон, причем не только республиканцев, а вот ближайшие к нему канал CNN вышел с шапкой: Путин получил от Байдена все, что хотел. И здесь, для чего он это сделал фразу? Готовились переговоры, визит Зеленского в Вашингтон. Он состоялся в первых числах сентября. Задача Путина была так запрограммировать Байдена, так провести вот эту операцию лоботомии, как ее назвал, уже после второй встречи лоботомии по видеосвязи, чтобы Байден сказал Зеленскому: молодой человек, возвращайтесь в Киев и выполняйте строго Минские соглашения, как вам и предписывают мои друзья, крупные государственные деятели Путин, Меркель и Макрон. Вот такова была задача. Но я уже сказал о том возмущении, которое это вызвало у американского истеблишмента. Очень активно включилось украинская дипломатия, и в результате вот эта негативная установка в мозгу Байдена, она была снята к сентябрю. Никаких слов про Минские соглашения не говорились. Наоборот, было заключено оборонное соглашение, и начались достаточно серьезные поставки оружия в Украину. Но Москву это чрезвычайно взволновало, и сразу же началась кампания по вытягиванию Байдена на вторую встречу. Помните, целый месяц и два. из любого чайника кричали. Мы вроде только из Москвы эти шли. В конце концов, вытащили на видеосвязь. Ну, где он повторил то же самое. Он вернул Байдена к тем же установкам, потому что вернувшись в Вашингтон... Нет, извините, это была видеосвязь просто. Не вернувшись в Вашингтон, а выйти на лужайку перед Белым домом. Байден снова повторил вот этот мем о Минских соглашениях, развив еще до выученных им новых слов, которых он раньше слухом не слыхивал, об особом статусе ОРДО. И бросил корреспондентам вот такую фразочку, как бы снижающую вообще масштаб. Ну что там, речь идет вот degree of autonomy for province. Это какой-то Путин ему объяснил, так, ну вот, он же помнит, как он объяснял, ты же понимаешь, Джордж, нет такого государства Украины, это Ленин ее создал.
Ну да.
Вот. А тут ты понимаешь, Джо, это речь-то идет, неужели мы должны с тобой идти на конфликт, который может вызвать ядерную войну из-за степени автономии какой-то мелкой провинции, ну, каком-то окраинном европейском государстве Украины. Вот, но этого мало. Он был запрограммирован еще на большую чушь. Он повторил, это было, по-моему, в среду, 8-го. И он сказал, я думаю, что в пятницу мы организуем встречу с Путиным и ведущими, и лидерами ведущих стран НАТО. Англия, Франция, Германия, Италия, почему он тоже упомянул. И мы обсудим, вот у Путина есть какие-то озабоченности в отношении НАТО, вот мы с ним обсудим эти озабоченности. Ну, а эти озабоченности через несколько дней появились в виде этого невероятного в практике мировой дипломатии документа. Но я помню по наглости и по запрограммированности на то, что этот документ, ультиматум будет отвергнут, это можно сравнить только с ультиматумом Австро-Венгрии и Сербии в конце, когда Австро-Венгрия уже шла, они уже договорились с кайзером о уничтожении Сербии, они привели ультиматум, на который невозможно было бы принять. И Сербия согласилась на все пункты, кроме там самого унизительного, что там какой-то военно-полевой суд австрийский должен выехать в Белград и там чинить расправу. И то попросила, знаете, а это давайте вот перенесем в международный суд. Там. То есть это невероятный документ. И вот сегодня, собственно, первое... возможность Соединенных Штатов ответить на него. И сразу на таком высоком уровне, видимо, Путин не случайно опять запросил Байдена. Ну, у него, понимаете, вот эта связь психологическая между ними уже сформировалась. Это доминантный самец Путин. Это устанавливается обычно при человеке, любом человеческом общении. Такие... такой тип отношений, становится тип отношений уже на долгое время. Вот у них остановился такой же, как с Трампом на встрече в Хельсинки. Ну, что можно сказать об уровне лидеров свободного мира, если, собственно, не какой-то там сверхманипулятор, а КГБшный опер средней руки. Ну, майор он. Его отправили в отставку майором, где он был там завхозом Дома культуры в Дрездене. Он вот спокойно разыгрывает американских президентов. Вот дважды ему удалось вернуть на этот уровень. Почему это важно с Минскими соглашениями? Ну, потому что это самый экономный способ там, без войны, без санкций, который вынужден будет Запад наложить, уничтожение украинского государства. Это мы уже знаем, уже 7 лет Москва требует у Киева одну вещь – легализации в украинском политическом и правовом поле вот это из своего военно-террористического плана, ничего абсолютно в нем не меняя, сохраняя два корпуса, спецслужбы, все, полную власть Москвы, сделать их юридическими лицами в украинском государстве, украинскими государственными деятелями. Ну, естественно, убрать, если войска, стоящие на линии соприкосновения сегодня, как же это одно государство? Ну, присоединить Украину к ОРДО. И это ему в этом направлении весь первый год Зеленского, когда руководил фактически дипломатической военной сферой Ермак, в эту сторону шло. Как вы помните, до Ермак дошел до пика своих успехов в присоединении Украины к РДО, подписав с Козаком протокол о своего рода такой верхней палате парламента совместного РДО и Украины, консультативного совета, что вызвало возмущение общественности. Этот протокол был отвергнут, и Ермак ушел в тень. С тех пор мы его не видели, не слышали. Ну, он продолжал нависать своей тушей над субтильным Зеленским. Видимо, какие-то личные отношения не позволяли от него избавиться. Но вся внешняя и политика, и отношения с Россией были в руках совсем другого человека, лидера вот той группы, которую я назвал коллективным энергеем. Это замечательный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. И его вот роль была громадная в той борьбе, которая шла в Вашингтоне между сторонниками двух линий Путин-Ферштейн Салливана и твердой бескомпромиссной поддержкой Украины Блинкеном. И пик успехом его максимальным было подписание очень значимого документа «Хартии о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной», где там были записаны твердо и обязательства Соединенных Штатов, и самая главная формулировка, что не просто Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность и независимость Украины, а территориальная целостность Украины – это vital interest, жизненный интерес Соединенных Штатов. И вот в этом направлении развивались события. Они, такая тенденция поддерживает вне администрации, она поддерживает практически единодушно всем истеблишментам, включая демократических сенаторов. Мы прежде всего возьмем руководителя комитета по иностранным делам сенатора Менендеса, демократа. Но группа Селивана не сдавалась, и вот вы видите, она подготовила Байдена к такой лоботомии, которую над ним произвел Путин. Почему Москва решилась на такой беспрецедентно наглый ультиматум? Ну, тут ряд причин, я на них еще остановлюсь, но основная – это ощущение, Путин из двух встреч с Байденом вынес совершенно твердое ощущение – это слабак, я могу его переигрывать, я могу его домить, игра может идти по моим правилам. Это то же самое ощущение, которое, помните, Хрущев вынес из первой встречи с Кеннеди в Берлине в 1961 году, и он пошел тоже на своего рода ультиматум, уже материальный, и в 1962 году мы помним эти события. Да, кстати, и беспрецедентность этого ультиматума, и его сравнение полное вот с тем австро-венгерским Сербии, она добавляется тем заявлениями высших лиц в нашей Российской империи, так они себя сейчас любят называть, о том, что в случае отказа мы перейдем к военным и военно-техническим мерам. То есть мы выбиваем из Соединенных Штатов, из лидера свободного мира, требования под угрозой войны. Они отступят и с нами согласятся. Ну, извините, это для всего мира, это картина унижения и падения Соединенных Штатов почище Кабульского аэропорта. Почище Кабульского аэропорта. И здесь уже не об Украине идет дело. Это не только слив Украины. Вы же представляете, с каким вниманием китайские товарищи смотрят за тем, что произойдет через 3,5 часа. Весь вопрос в том, каким языком будет говорить Байден? Языком Селивана или языком Блинкена? Вот я бы очень рад был ошибиться. Я надеюсь еще, что это будет моя ошибочная оценка. Но я полагаю, что скорее это язык Селивана. И решающую роль вот в этой борьбе за сегодняшние перформанс Байдена сыграла, к сожалению, сама Украина. Почему? Я перехожу к совершенно предательскому, на мой взгляд, документу, который называется «100 шагов к миру». Вот мы с вами остановились на том, что, проиграв в марте прошлого года, Ермак ушел в тень. Он вышел из этой тени 21 декабря на таком ежегодном собрании украинских дипломатов. Там это президент ежегодно встречается, это во многих странах такая традиция, в России тоже. И Зеленский вел эту встречу, но основную роль играл там Ермак. Он представил этот документ «100 шагов к миру». Ну, он выглядит очень симпатично, первые его четыре пункта. Это, по сути, то, к чему мы призывали украинскую сторону потребовать. Это замораживание конфликта, прежде всего прекращение огня, прекращение тех провокационных расстрелов, освобождение задержанных лиц, разрешение миссии ООН свободно передвигаться по всей территории ОРДО, то есть мониторить военную активность Москвы и ее агентов. Это те самые требования, которые, помните, в Стокгольме за день до встречи Путина и Блинкена, и Путина, и Байдена, Блинкен и Кулеба вместе предъявляли Лаврову публично на так называемом ужине. Лавров имел очень бледный вид, оправдывался и даже как бы соглашался. Ну хорошо, а после этого идет полное признание требований об особом статусе ОРДО, о формуле Штайнмайера и о выборах на территории ОРДО, проводимых в условиях оккупации, проводимых оккупантами. То есть повторение, собственно, ну, и представьте себе, пришли Байден, Блинкен с Селиваном к Байдену на последний такой тренинг перед его звонком Путину, и Блинкен совершенно резонно говорит: господин президент, а почему мы должны дупу нашу драть за Украину, которая сама согласна и на форму Штайнмайера, и на выборы при сохранении российского контроля. Вот те формулировки, которые вы сказали после вашей встречи с Путиным, теперь украинская власть сама одобрила. И Байдену будет очень трудно теперь в сегодняшнем разговоре отступить от того, что он уже сформулировал. И что, ну, под этим документом нет, я не нашел под ним подписи, но он был озвучен, он и опубликован в украинских и русских медиа, озвучен в присутствии Зеленского Ермаком, как такая рекомендация всем дипломатам. То есть позиции Блинкена и его команды, они категорическим образом подорваны. Ну как мы можем требовать отказа вот России? То есть Путин выполнил свою цель. Он подключил Байдена к тому давлению на украинское руководство, которое уже проводили Макрон и Меркель. И я еще раз повторяю, что вот это была ситуация равновесия внутри администрации, а вне администрации так полная поддержка позиции Блинкена была подавляющим большинством истеблишмента. И тут Украина в лице Ермака приносит, и каким-то образом он сделал это. Я, может быть, Зеленский не читал и не прослушал последние пункты, но аргумент совершенно убойный. Байден, Путин блестяще это использует, и в их разговоре он закрепит. Вы же заметили, что почему так важно Москве? Это ее путь к покорению Украины. Каждого американца, который приезжал в Москву, был Эванс, потом была это Виктория Нуланд, каждого они заставляли кровью расписываться, подписывать какой-то документик, в котором, ну, какая-то так косвенная или прямая, но поддержка этих Минских соглашений. Теперь, значит, все. Путин добился своего, и он может... А он теперь, я думаю, примерно я могу поговорить, что он сделал. Он в конструктивном духе согласится на какой-то, об этом давно идет речь, российско-американский формат, там, например, Козак Селиван, например. И вот уже Козак Селиван, опираясь на Ермака внутри администрации, вот эта тройка будет уже оформлять полную реализацию Московской интерпретации Минских соглашений, то есть легализацию военно-террористического плацдарма ОРДО в украинском правовом поле и тем самым ликвидацию украинской государственности. Я думаю, что этого не произойдет и что украинское общество также, оно, когда осознает все параметры вот этой сделки, а со стороны Ермака она уже совершилась, оно также ее отторгнет, как и отторгло вот этот консультативный совет в марте прошлого года. Но этот вариант тоже учтен Москвой. Очень хорошо. Это тоже хорошо для ее сценария. Вот видите, Украина сорвала конструктивные шаги по... Ведь смотрите, как они здорово играют. Москва официально сейчас по 100 этим шагам не высказалась. Ну, такие пробросики идут со стороны угандонских шавок, что это недостаточно, это мало, это нас полностью удовлетворяет. Москва говорит, мы пошли, наступив на собственную гору, мы пошли на не полностью нас удовлетворяющие 100 шагов к миру, а Украина их отвергает, несмотря на советы президента Байдена, умнейшего и крупнейшего государственного деятеля. Ну, что поделать с этой Украиной? А кроме того, вот у них еще химическое оружие, а кроме того, еще, оказывается, из жилых домов там огневые точки. Ну, придется операцию принуждения мира продолжить уже совершенно другими средствами. И это будет атмосфера, в которой американцам обещанные адские санкции, ну, будет почти невозможно провести. Ну, во-первых, здесь Селиван на этом направлении тоже поработал. Он отточенными формулировщиками поставил дело так, что да, мы там проведем санкции, страшные невинные санкции, но после масштабного массированного вторжения России вглубь Украины. А Путину не надо вглубь Украины. Вглубь Украины – это вводить войска, большие военные потери. Он и вся его пропагандистская машина кричит, мы будем воевать, как в Сирии. Помните, как в Сирии?
Ну да.
И испытывали 257 образцов нового оружия, и это, как сказал Путин, нам обходится дешевле, чем на учениях. То есть вот этими маневрами, своим ультиматумом, Москва заложилась на все сценарии, построив как бы выгодную перспективу для себя. Но последнее, что я хочу сказать, отвлекаясь вот от всех частностей украинского сценария и планов, и вот здесь всех этих вербовок с санкциями, с Минскими соглашениями, с особыми статусами, вынесем на секундочку за скобку Украину. Дело-то не в Украине. Ведущей державе Запада предъявляется чудовищный и оскорбительный ультиматум. Фактически от нее требуют капитуляцию, пересмотр итогов холодной войны и капитуляцию на условиях Путина. На мой взгляд, вообще, ну, американцев можно на это... Любая уважающая себя держава отвечает просто принципиальным отказом разговаривать в таких терминах. Речь идет не о решении условно-украинского вопроса, речь идет о философии мира 21 века. Вот будет громадная зона Восточной Европы и постсоветское пространство. Мы будем, это бесхозная зона, мы спрашивать государство и народ здесь живущие не будем. Так а что же страна, которая только что провела так называемый саммит демократии, она сегодня вяжется в этом разговоре, в обсуждении каких-то деталей там, разведения войск в Донецкой и Луганской области, или она как-то отреагирует на этот абсолютно гитлеровско-сталинский запрос на передел мира. Очень важный день. Сегодня очень много. Через 3 часа мы будем жить и в другой стране, и во многом в другом мире.
Так, 34 минуты мы в эфире. 10 тысяч человек нас смотрит. 3107 лайков нам поставили. Я Прошу всех зрителей, которые присоединились в течение этих получаса к нашему эфиру, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Напоминаю, также сразу по окончании, буквально через 25 минут, я буду участвовать в эфире у Эльвиры Вихаревой. Она попросила меня сказать вам об этом. Там будут участвовать и Валерий Соловей, и Геннадий Гудков. Мы будем обсуждать, ну, разные вопросы в основном.
То же самое новости. Будете обсуждать.
Частично, да, но там есть все-таки контекст того, что происходит внутри страны, так сказать, и подводить итоги годичные. Так что там все-таки больше на внутреннюю политику будет законцентрировано. Смотрите, Андрей Ильич, ну да, 100 шагов, я их посмотрел. Пока, скажем так, мы видим, что идет огромное давление на Киев. Со стороны Вашингтона, других интересантов, и внутреннее давление, и оперативное давление, там, неважно, через Ермака, не Ермака. Дело в том, что реализовать это давление можно посредством того, что требует Москва. Ведь что она требует? Она предъявила вот эти два публичных документа. И они, конечно, имеют главной целью решить вопрос по Украине, но и не только, да? То, о чем мы сказали, ее интерес – зоны влияния. Да? Поделить опять мир на зоны влияния. Вот на какой компромисс, вы считаете, Кремль пойдет в выборе между... Ага, нам отказывают не только в вопросе красных линий и Украины, что для нас принципиально, но и в чем-то еще значимом, и мы готовы воевать. Или же бог с ним. Мы специально в этих двух договор с США проектах и соглашение с НАТО сделали больше с зазором требований, хоть по мае 97 года в 4-й статье соглашения с НАТО, хоть там по поводу стран бывшего СССР. Но главная цель Украина. Потому что выбор, вы нам отдаете Украину, сдаете ее, и либо мы начинаем войну. При том, что, конечно, Путин не может не понимать, что, и я думаю, Генштаб ему эту информацию дает, что начало войны – это не очевидная вещь. Войдя в войну, ни о каких соглашениях уже говорить не придется. То есть, будет ли так, что, получив Украину, он на какое-то время, ну, в частности, там, запрет о ее интеграции в евроатлантические структуры, проведение выборов, все, что мы знаем по Минским соглашениям и так далее, и так далее, он удовлетворится этим, и это отведет угрозу войны. Или же, как это было в 30-х годах, это вообще ничего не откладывает, ничего не отменяет. И что война все равно начнется, это вопрос времени, это лишь оттяжка ее, которая ничего не решает. Вот перед таким, находясь выбором, Вашингтон между чем выбирает? Оттянуть войну с дачей вот каких-то позиций по Украине, значит, и питаясь иллюзией европейской безопасности, которую он сохраняет, сдав какие-то позиции по Украине. Или же это, так сказать, тупиковая вещь, потому что, вы же понимаете, здесь не две стороны, не только Вашингтон и Москва. То, что касается уж точно соглашения с НАТО и его, значит, отказа от продвижения на восток, это абсолютно точно касается стран Восточной Европы, которые сейчас, страны Балтии, Восточной Европы, ну, некоторые другие страны Центральной Европы, они уже заявили о том, что это неприемлемо. Это рушит всю архитектуру европейской безопасности, обеспечиваемой военно-политическим блоком НАТО. Вот между чем выбирает Москва? Готова ли она поступиться всем остальным ради того, что отдайте нам Украину? Или же это иллюзия?
А Москва ничего не выбирает, она забирает все. Потому что, да, он формально он согласится. Вы правильно прочертили ход его мысли. За сдачу Украины, ну что значит сдача Украины? Это, во-первых, я уже подключение к принуждению Украины к выполнению так называемых Минских соглашений. Это одновременно означает прекращение всех поставок. Это практическая цель, которая заставила выскочить с этим безумием, это возросшие поставки вооружений. Ведь,
но они об этом после... открыто говорят. Кремль об этом открыто прекратить немедленно, да.
Поздно. Так, в общем, это вот он добивает. Дайте мне спокойно разобраться с Украиной. Не лезьте сюда. Вот это ключевое, что ему нужно сейчас. Ведь развивалось по нарастающей. После подписания вот этой хартии Блинкена резко усилилось снабжение вооружением. И вот буквально за несколько дней до 7-го, когда начались эти гигантские события, серьезно обсуждался вопрос о противовоздушной противоракетной обороне, поставке Патриот, потому что это ключевое сейчас для Украины. Они действительно собираются воевать, как в Сирии, где они убили десятки тысяч мирных жителей, тестируя новые системы оружия. Вот это чисто на чем наставили военные, добейся прекращения поставок вооружения. То есть практически оставьте Украину голенькой. Вот если он добьется, ничего другого он с 10 по 13 требовать не будет. Другое само придет. Потому что весь мир увидит полнейшее унижение Америки, сдачу Украины. И прежде всего это увидит на Тихом океане, где Америка пытается, не случайно так координирует Китай сейчас свое давление на Китай, давление на Тайвань с путинским давлением на Украину, и идет на формулировки, которые они, в общем-то, презирающие кремлевские власти, никогда не делали, о том, что у нас больше, чем союз, мы гора, как никогда, в общем, все, что угодно, все, что хотите, мы напишем. Либо вяжитесь как-то максимально, либо в столкновение. Ну, это моя теория о двух трупах, которые должны проплыть перед китайским забором. Если пойдет, как вы говорите, для того, чтобы не допустить войны и уйти там от унижения подписания какого-то капитулянского соглашения, а кто его, кстати, заставляет это делать, он сдает Украину, то перед китайским забором проплывает труп Байдена и труп Америки. Миллиарды людей сейчас в Тихом океане внимательно смотрят за этим конфликтом, чтобы определить свои действия. Это Тайвань, на котором достаточно пятая колонна, гоминдановская партия, вторая партия Сная, он уже после этого принесет просто ключи от острова китайцам. Ну, а если Путин сломает себе шею в Украине, это будет означать падение не только режима, но и очередной итерации российского государства, и Китай реализует свои давние чаяния по возвращению исконных китайских земель там от Тихого океана до Байкала. У него беспроигрышная партия. Вот, поэтому тут выбора для прекратить. Значит, если вы сделаете две вещи, еще раз, Джо, повтори по слогам, я тебя научу, ОРДО, особый статус, выборы, народная милиция, и прекрати, естественно, сейчас, когда мы идем к миру, когда мы с тобой, Джо, вместе принуждаем Украину к миру и процветанию, какие нахрен поставки оружия? Немедленно прекратите. Вот та практическая цель, которую ставит Путин. Да, еще одна, конечно, еще одна, это укрепление этого Глявица в российском массовом сознании. Вот видите, я пошел на все, я пошел на 100 шагов к миру, и даже американцы меня поняли, а вот эти самые бендеровцы фашистующие, они вот применили химическое оружие и распяли там нескольких мальчиков. Ну как же? Я должен теперь две вещи делать. Я должен предотвратить геноцид русского народа, и я должен предотвратить размещение ядерных ракет в пятиминутной доступности, полетной дальности от Москвы. И народ безмолвствует, но проглотит такой Глявец.
Так, мы уже 43 минуты в эфире, у нас остается минут 10, 10 тысяч, ну почти 11 тысяч уже без малого нас смотрят. Еще раз напоминаю тем, кто присоединился, это там уже там, больше 7 тысяч за это время. Пожалуйста, ссылки на этот эфир, пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Смотрите, Андрей Андреевич, насколько безнадежна эта ситуация? Почему я задаю этот вопрос? Потому что остается Конгресс США, эстеблишмент, вы любите глубинные государства, к которым мы апеллируем, да? А в той же Украине остается несколько несущих конструкций. Я не думаю, что речь может идти об однозначном решении администрации Зеленского о такой сдаче. Ну, возможно, это какой-то маневр, но там никуда не девается армия. Там никуда не девается, в Украине я уже имею в виду, общественное мнение. Оно, безусловно, влияет, так уже было, и мы видели это. Насколько они, вот эти две силы, конкретно в Вашингтоне, конкретно в Киеве, способны изменить эту ситуацию прямо теперь? Вот после разговора сегодня, или там, не знаю, 10, 12, 13 января. Что все это нет. Киев от всего отвергает, ничего не будет, вы нас можете обвинять в чем угодно, мы готовы к войне. У вас 17 дивизий, у нас этих дивизий почти в полтора раза больше, будем воевать. На что при таких обстоятельствах готова пойти Москва? Вы говорите об использовании новых видов вооружений, но, честно говоря, это тоже работает до определенной степени. В Сирии не было регулярной армии, в Сирии не было государства единого, противостоявшего, значит, вторжению. А наоборот, был конкордат между Асадом и Путиным, так сказать, по уничтожению сирийского народа. Здесь же все-таки, ну, я бы сказал, мобилизационный потенциал очень высок. И что можно сделать? И как можно это решить? Понимаете? Вот Конгресс, общественное мнение, армия. И, так сказать, насколько способна к самостоятельному стоянию Украина без союзников, если они ее сдадут, без Европы, если до такого дойдет?
Очень правильный вопрос. Им и нужно завершать наш сегодняшний. Я отвечаю на ваш вопрос. Легко. Легко переиграть эту ситуацию. Так. Но для этого нужно действовать сегодня. Вот в этом промежутке между сегодняшней беседой, ну, которая на 90% она пройдет именно так, как я предсказывал, я буду очень счастлив, если я ошибся. Нужно лишь 10-го уже будет поздно, 10-го, 12-го, 13-го это уже поздно, там будет углубление этого предательства. Вы совершенно правильно сказали, да и я с этого начал, что если в администрации есть равновесие, условно говоря, между условным Блинкеном и условным Салливаном, то в американском политике громадное, преобладающее преимущество на стороне линии Блинкен. Все эти институты, которые перешли, сюда добавили еще и медиа, которые играют. Но они все будут парализованы без украинской воли. Вот это центральное. Угу. Почему CNN и Fox, дружно выступившие против позорного перформанса Байдена в Женеве, удалось переломить ситуацию? Потому что работа Украина. Потому что Кулеба не вылезал со страниц Washington Post и New York Times и объяснял, что Байден ведет себя как Чемберлен. Я цитирую его статьи, так легко найти. Украина была субъектом этой политики, и она резко не отважилась критиковать Байдена, отстаивая свое. Поэтому ключ в Киеве. Я думаю, после того, что я думаю, что нужно сделать следующее. Немедленно убрать со всех государственных постов Ермака. Предъявить ему, как это есть какое-то замечательное украинское слово, трудно его произносить, Підозра, да?
Підозра, да.
Предъявить ему Підозру в измене родине по всем его делам, начиная с первого протокола, который он подписал 17 июня 2019 года, когда Зеленский еще входил в дела, и первый год он вообще не занимался внешней политикой. Он как-то начал реагировать на Ермака, обнаружив в Париже, обнаружив подсунутые ему Ермаком документы, и отказался его подписать. И вот заканчивая вот этой 100 днями к миру. Кстати, выяснить статус этих 100 дней миру. Что это за бумага, какой юридический вес она имеет, кем она подписана и так далее. Она создана, эта бумага была Ермаком и Козаком, для конкретных заказчиков, для Салливана, для Америки. Ее задача была как раз лишить аргументов украинской линии. Ну что же вы хотите? Что же вы старика Байдена дергаете? Вот Украина сама это согласна. Задача первая – убрать Ермака с подозрениями в измене Родины, категорически отмежеваться от этого документа. Слава Богу, мне кажется, что Зеленский рот не открывал на этом совещании с дипломатами, поэтому он никаким образом себя не ассоциировал. Немедленно сделать то, что сделал Черчилль, придя к власти в 1940 году, вы помните, он создал военный кабинет, да, взяв своим заместителем лидера лейбористов Этли. Ввести лидеров фракции Порошенко, Тимошенко, я не помню, кто в голос, там какая-то дама уважаемая, ввести их в какой-то орган, или это РНБО, или это будет кабинет, или какой-то государственный совет при Зеленском, нужно создать какой-то чрезвычайный орган, отвечающий за безопасность страны, который будет представлен лидеры оппозиционных партий. И тогда до 10-го линия Салливана не доживет в Вашингтоне, в это я вам уже гарантирую, до 10 числа. Просто глубинное государство, Конгресс, медиа, вот все эти структуры, то они просто не отпустят Байдена или его представителей вот на эту сделку в Женеве. Судьба Украины сейчас целиком в руках Украины. В Америке громадный потенциал поддержки Украины. Я думаю, что он сейчас намного больше, чем 2 недели назад и в Европе. Все-таки Европа тоже возмущена. Ведь они же не просто, они же что кричат, все эти репки там, как репцовые, боже мой, вопрос. Они же швалью называют. Да, кстати, этот сумасшедший, он поедет, он будет представлять российскую сторону в Женеве. Вы швали, мы только с хозяином будем договариваться. Есть два взрослых человека. Я, Путин и Байден. И вот типичная их такая работа под своих людей. Байден – мудрый государственный деятель, а Салливан – это новый Киссинджер. Вот с ними мы обо всем договоримся. Легко сломать эту конструкцию, очень легко. Но политическую волю должна в ближайшие дни проявить Украина. Потому что если все это доползет до 9-го, 10-го и там будут бумаги писать. Это все равно Украина не примет этот ультиматум. Это будет на каком-то этапе сорвано, но это будет более тяжелой обстановке. Вот это легко сделать сейчас. Консолидация, отставка Ермака и введение лидеров парламентских оппозиционных партий в некий Национальный совет обороны. И полное отмежевание от 100 шагов мира и в качестве позитивной платформы требования выполнения первых 4 пунктов этих 100 шагов мира. Перемирие, освобождение удерживаемых лиц, права ОБСЕ по контролю, короче говоря, замораживание конфликта. Вот такая ясная линия.
Ну что же, Андрей Андреевич, мы 52 минуты в эфире, 11500 человек нас смотрит, больше 4000 лайков нам поставили. Я думаю, что имеет смысл дождаться сегодняшних новостей по итогам этого общения. Возможно, в Вашингтоне сначала появятся какие-то утечки. Я думаю, мы сначала о них узнаем, потому что посмотрим, как поведет себя Москва. Если она будет молчать, значит, ничем хорошим ей поделиться нечем. Я думаю, так обычно. Они паузу выдержат, ждут, что Вашингтон скажет. Если Вашингтон какие-то официальные заявления начнут, там все-таки день будет, в Москве уже будет ближе к ночи, то тогда мы будем судить об этом. Но в любом случае мы сразу после Нового года вернемся к обсуждению всех этих вопросов. В канун ли 10-го, 12-го, 13-го, о чем мы сказали выше или раньше. Но будет зависеть от динамики событий. Так что давайте посмотрим. Я благодарю всех зрителей, которые смотрели этот эфир. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на наш канал Фейгин Лайф. Ну и те, кто хочет, могут перейти через 7 минут. По ссылке, она у меня в Фейсбуке размещена, в других местах на канал Эльвиры Вихаревой. Там мы продолжим разговор о ситуации уходящего года, в которую вошла страна, и, в общем, там будет много обсуждений вместе с Валерием Соловьем и Геннадием Гудковым. Андрей Андреевич, спасибо огромное, с Новым годом вас, я надеюсь, все обойдется, упырь сдохнет, а мы останемся, как говорится, он в рай, да. в рай мы его отправили, так что вот он на этой ракете рано или поздно в этот рай отправится. Спасибо огромное.
Я отложился на самый худший сценарий. Да. В его случае, и он вероятный сейчас. Ну, очень хорошо, если все будет по-другому. А, кстати, ваш следующий эфир – это продолжение темы. Потому что, совершенно отчетливо, сталинско-гитлеровская внешняя политика, она неизбежно подтягивает внутреннее 100%. Таким же образцам. И, кстати, вот это подтягивание – это лишний признак того, что они готовы к военному решению вопроса.
100%. Все. Спасибо всем огромное, Андрей Андреевич.
До свидания, спасибо.
Да, всего вам доброго и до свидания зрителям.